Дорогие отцы, братья и сестры, сегодня мы рассматриваем псалом номер 18. Это кафизма третья, кафизма глаголи буква цифра по-славянски. А псалом номер 18 букву цифру имеет и восьмеричная, для нас привычная, и идистеричная, палочка, и, два разных и. Итак, кафизма третья, псалом 18. «Небеса поведают славу Божию» – вот первой строчки этого псалма. Каждый псалом у Давида особенный, каждый псалом велик и по содержанию глубок. Таков же и псалом 18. Он не очень велик по объему, но весьма глубок и обширен по содержанию. Постараемся все-таки сдерживать свои чувства и его как можно короче и яснее с вами разобрать. Дело в том, что здесь вот есть такие особенные псалмы. По каждой строчке буквально стихи сочинены, и в большом количестве нашими поэтами. Мы читать-то сегодня их не сможем, а только укажем, да и каждый сам поймет, вот после того, как мы разберем псалом, что и ему знакомы стихи о величии Божьем, о славе, которую проповедует тварь, небо, звезды, луна своему Творцу. «Небеса поведают славу Божию». Итак, начинаем читать. Сначала надпись. Она составляет стих «Аза», стих первый, стих единый или стих первый. Хотя и коротенькая, но ей дан номер стиха. Такая надпись. «В конец», «в конец», «в конец». «Псалом Давиду», то есть этот «Псалом Давидов», значит, «и в конец». Эта надпись, или к концу иногда ее перелагают. Она каждый раз значит «общее». Это следует относить к концу времен, к христианской эпохе, потому что мы знаем, что христианская эпоха означает последние времена, сколько бы она ни длилась. Вот что значит «в конец». И в то же время каждый раз вот это значение слова «в конец» конкретизируется. Что именно здесь значит «в конец»? Какое событие из Нового Завета оно знаменует, или вообще какой дополнительный оттенок имеет. По толкователям, например, Ефимию Зигабину, мы читаем, этот псалом имеет надпись «к концу», потому что Давид сочинил его в старости, когда имел в виду конец жизни, когда вот он уже, Давид, был умудрен жизненным опытом. А также главное вот значение, он пророчествует о том, что сбылось в конце времен. То есть о благодати, о новом законе Божьем, который мы называем благодатью, о новом завете. Сейчас мы это и увидим. Этот псалом еще такой псалом, который направлен против безбожников и атеистов. Этот псалом направлен против марксистов, всех, кто не признает бытие Божие. И Ефимий Зигабин очень мягко пишет в своем толковании, но его понять можно, потому что он писал свое толкование давно, когда в расцвете была Византия, а не теперь, когда борьба атеистов, борьба тех, кто нападает на Господа, обострилась. И он пишет мягко, что псалом заграждает безбожие тех пустословов, которые смели говорить, что не Бог сотворил все, но само собою произошло. Конечно, мы уже таких людей пустословами не называем, это слишком мягко для них. Мы на судьбе России видим, к чему привел атеизм и безбожие. И вот мы укажем на стихотворение замечательного нашего русского поэта Ивана Сергеевича Никитина, которое называется «Небо, небеса поведают». Ясно, что оно каким-то образом навеяно именно содержанием 18-го псалма. «С глубокой думой гляжу я на небо, где в темной лазури так ярко сверкают планет мириады, чья мощная сила вращает их чудно в таинственной сфере». Вот такое достаточно длинное стихотворение, но главное заключительное четверостишие как раз направленное против вот этих безбожников-материалистов. «И как мне поверить или даже подумать, чтоб случай бессильный был первой причиной начала законов движения и жизни обширной вселенной?» Как даже мысль может зародиться, что мы здесь не увидим Творца в этой красоте творения. Итак, в Псалме 18 Давид излагает три закона. Первый закон – это естественный. как говорит блаженный Феодорит в толковании, через тварь, проповедующую о Творце. Итак, первый закон – это тварь, проповедующая Творца. Второй закон, данный Моисеем, который доставляет нам большее познание о Творце, особенно тем, кто охотно ему внимает. И, наконец, третий закон – это закон последний, в конце, к концу. Это закон евангельский, благодатный, очищающий души совершенно и освобождающий от настоящего тления, то есть освобождающий от смерти и ведущий к жизни. Поэтому-то и Псалом 18 своим надписанием указывает нам, предвозвещает о Новом Завете. Причем вот эта часть находится в конце самого Псалма и находится сокровенным образом, не совсем прямым. Но мы это увидим. Это как бы зов души Давида, который призывает эту благодать и верит в нее, и называет Господа избавителем. Итак, второй стих, стих Веди, который начинает текст Псалма. «Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает тверди». Сначала грамматика и общий строй стиха. «Небеса поведают», то есть ведают, рассказывают. Здесь не будущее время, потому что поведают, возвещают, оба с приставками, они одного плана. Ведают, всегда, постоянно рассказывают о славе Божьей. А творение рук Его возвещает твердь. То есть твердь о чем возвещает? О том, что есть, видимое, это творение Его рук. Здесь отчетливый параллелизм членов. Пророки так часто делают. Они делят стих, а Библия написана стихами, на две части. И первая часть стиха равна по смыслу или близка по смыслу второй, чтобы мысль свою укоренить в нашем сердце и в нашем сознании. Но здесь такое получается кольцо. Посмотрите. Небеса – твердь. Вот это два полюса стиха. Небеса – это то же, что твердь. Поведают – это внутренняя часть кольца, то же, что возвещает. А слава Божия – это то же, что творение Его рук. Итак, все, что Господь сотворил, Он сотворил славно, и все Его творение – это слава Божия. Небеса – это то же, что твердь. Мы сейчас увидим с вами, как объясняется именно, что небеса – это и есть твердь. Вспомним с вами книгу «Бытие». Книга «Бытие», глава 1, стих 8, 16 и 7. «Нарече Бог тверди небо». То есть назвал Бог твердь небом. Итак, небеса – это и есть твердь. А то, что начинается со множественного числа, толковники все дружно отмечают, что это свойство еврейского языка, в котором удвоение небеса – множественное число, оно может употребляться и как небо, и как небеса. Удвоение обозначает усиление смысла. Надо сказать, что вот в 17 и 16 стихе уточняется, что такое твердь как небо. «И сотвори Бог два светила великое, светило великое в начале дне, и светило меньшее в начале нощи, и звезды». То есть еще светило и звезды. «И положил я их, эти светила». И вот все сотворенное. «Бог на тверди небесней». Итак, мы видим с вами поистине чудную проповедь небес, проповедь непрестанная, проповедь словами всех языков, потому что все народы видят речь неба и проповедь всей вселенной, потому что по всей вселенной видится слава Божия. Мы сейчас прочитаем цитату из толковников блаженного Феодорита. «Видимы только лепоты небес, красоты небес, видимого их величия, — говорит пророк, — достаточно к тому, чтобы проповедовать силу Создателя». В самом деле, если кто великое красивое здание смотрит и дивится этому дому, то вспоминает о строителе. Кто ж такой хороший строитель? Если кто-нибудь рассматривает хорошо устроенный корабль, ладью, тот сразу представляет, кто же построил это судно. А если смотрит на изображение, какую-то картину красивую, то думает, кто ж ее написал? Мысль приходит о живописце. Так тем более вся видимая тварь возбуждает нас и руководствует обратиться мыслью к тому, кто все так прекрасно создал. Обратим внимание с вами на слова «творение» и «твердь». Вот мы видим, что «творение» и «твердь» как бы однокоренны, они действительно по-славянски однокоренны, ни в греческом, ни в еврейском они однокоренными не являются. А вот в славянском именно так, причем «творение» и «твердь» Однокоренный еще и творец мы можем в этот ряд, утварь сюда же отнести, и увидеть здесь одно общее значение. По-гречески «тварь» называется одно из ее слов, «поэма», «творение» называется или «тварь», «поэма», «творец» называется «поэт». И вот видите, так получается, что то, что Господь сотворил, это прекрасно, и оно поет хвалу Господу, и каждый эту хвалу чувствует и слышит сердцем, хотя, может быть, даже нет голосов, нет речей, о чем будет говориться в последующих стихах. Итак, стих о глаголе. Третий. «День дни отрыгает глагол, и ночь ночи возвещает разум». «Дни» — это дательный падеж, то есть «день дню» отрыгает глагол. «Отрыгать» — это изрекать, произносить, передавать. Причем вот мы знаем слово «отрыжка», оно у нас, конечно, говорит о каких-то непорядках физических, например, с желудком. Тогда как в церковно-славянском языке это слово духовный смысл имеет. Оно говорит о слове, которое непроизвольно, неудержимо из самой глубины сердца истекает, и причем слово действенное. И вот здесь день дни, то есть день дню, передает как бы такую эстафету, некое поучение, некий разум передает, и причем это вот отрыгается, проистекает, произносится, передается самым естественным образом из глубины существа. Проповедь идет беспрестанная, ибо днем зрится красота солнца, также и ночью зрится красота небес, ночь, нощи, по-русски ночь, возвещает разум. Сутки и вот день и ночь взаимно переходят и взаимно друг друга преемствуют. И поэтический пророк говорит, что день, уходя, совершив свое течение и свою проповедь, каждый день нас чему-то научает, свою проповедь, то есть свой глагол, он преподает следующему дню слово проповедания. И ночь, как бы по воспевании песни, передает следующей ночи. Это долженствование пения, потому что всегда идет хвала и слава Творцу. Мы знаем, что во многих стихах об этом говорится, хотя бы Лермонтовская сразу приходит на ум, «звезда с звездою» говорит. И как бы хоры, как бы лики творящие, все небесные светила день за днем, ночь за ночью хвалами Бога прославляют. Далее, как же они прославляют? А вот четвертый стих как бы задает вопрос, как же они прославляют? Голос-то где их? Есть ли он? Есть ли ясное выражение их речи? И видим, что как бы идет отрицание, но отрицание вопросительное. Просто в нашем четвертом стихе, стих «Добро», нет вопроса в славянской псалтыри, но он здесь предполагается. «Не суть речи, ниже словеса, их же не слышат согласий их». Нет речей, не суть речи, потому что суть – это от глагола «быть», нет речей. Нет также, ниже – это также, нет словес, нет слов. И не слышатся голоса их, не слышатся гласи их. Гласи – голос, глаз – гласи, как раб раби. И не слышатся голосов. Вот так кажется. Но если не слышится голоса, так вот надо этот вопрос понимать, разве нет речей и словес у небес? Отнюдь. Нет ни одного народа, ни одного племени, ни одного языка, для которого бы не говорило небо. Как бы на языке его собственном, о Творце. Небо говорит о Творце. Хотя и кажется, что это не речи и не слова ясные, но всеми они явственно слышаны, и все они проповедуют о Творце. Так вот надо понимать. Следующий стих. Пятый стих. Буква, цифра есть. «Во всю землю изыди вещание их, и в концы вселенные глаголы их. В солнце положи селение свое». Вы видите, что стих не заканчивается, точка внутренняя, а продолжается, и буква пишется маленькая, потому что внутри стиха все с маленькой буквы. И какой бы знак препинания в конце стиха ни стоял, вот здесь двоеточие стоит, следующий шестой стих будет с большой буквы. Таков закон церковно-славянской орфографии. С большой буквы пишутся только начало последующих стихов. Поскольку по смыслу заключительное вот после точки «в солнце положи селение свое» часть стиха связана с шестым, мы и будем разбирать только первую часть стиха до точки. «Во всю землю изыди вышло вещание их небес». И в конце вселенная глаголы их. Итак, здесь тоже явственный параллелизм членов. Во всю землю, в конце вселенная, глаголы, вещания, то есть то, что говорят, то, что извещают и о чем повествуют небеса. Вещание – это не телесный глаз, а проповедь славы Творца. Ну, а теперь мы с вами вспомним. Глаз первый музыкальный, который является величественным, царским, господским и богородичным, и, главное, крестовоздвиженским глазом, потому что на этот глаз поется всем известный тропарь «Спаси, Господи, люди Твоя». И вот если вы увидите, внимательно посмотрите на стих 5, то вы вспомните, что апостолам, некоторым апостолам или святителям поется тропарь, который начинается с этих слов: «Во всю землю изыди вещание их», а часто и прямо к апостолам обращаются: «Ваше» или «Твое». Вот, например, кому мы можем вспомнить с вами тропарь? Святителю Василию Великому: «Во всю землю изыди вещание Твое, яко приемшую слово Твое», то есть вся земля приняла Твое слово. «Им же боголепно научил еси». Ты этим словом всех научил боголепно. «Естество сущих уяснил еси», «Человеческие обычаи украсил еси». И дальше просим: «Царское священие, отче преподобне, моли Христа Бога спастися душам нашим». И вот вы знаете, что за последние десятилетия много святых новых прославлено церковью нашей. И также прославлен святитель Иннокентий Московский, митрополит. И также ему тропарь начинается: «Во всю вселенную изыди вещание Твое». Надо сказать, что вот святитель Иннокентий Московский насмотрелся неба, прекрасного неба на далеких островах Уналашки и там, где полыхает северное сияние. Вы знаете, что именно там нес он свой равноапостольный подвиг. И именно ему вот посвящен тропарь, который так и начинается словами стиха 5. И часто очень вот этот стих «Во всю землю изыди вещание их» является прокимном или входит в избранный псалом. «Небеса оповедуют славу Божию». Вот эти стихи, они все входят. Присмотритесь внимательнее к службам апостолов, например, апостола-евангелиста Иоанна Богослова, а также и во многих других службах. Так знаменит стих этого псалма, строчка этого псалма. Вот что такое «Во всю землю изыди вещание их» и в конце вселенной глаголы их. Итак, под небесами еще имеется в виду и апостолы, и другие святые, проповедники, которые сравниваются с этими небесами. «Ибо, будучи на земле, они возвысились на небо умозрительством». И вот как поэтически пишет толковник Ириней, наш русский толкователь Псалтыри: «Они расширились любовью, были светлы мудростью, всегда ясны спокойствием духа, скороподвижны разумом и послушанием, были благотворительны, подобно небесам, одождающей землю учением, гремящей проповедью, блистающей чудесами, и иная многое благая земли подающая, и ничтоже от нея взыскующе, были чисты от всякой скверны по святости жития, словом рещи, были жилищем Всевышнего Царя по совершенной правде». Вот какой замечательный смысл вкладывается в стих 5 «Во всю землю». Теперь мы переходим с вами к следующей части нашего псалма номер 18, который мы сегодня разбираем в третьей кафизме. Это «В солнце положи селение свое». Ну вот мы уже частично начали его объяснять, что действительно в Господе селение апостолов, а Господь наш – солнце пресветлое. Итак, читаем сначала сам стих, где говорится о солнце, и сравнивается он с женихом, и сравнивается Господь с женихом, конечно же, как солнце, жених – это сравнение. «И то, яко жених, исходя от чертога своего, возрадуется, яко исполин тещи путь». «Яко жених, исходя от чертога своего», прекрасный жених, выходящий, исходяй, «из» на «вы» меняем, потому что «исходить» и «выходить» по-русски. «Яй» меняем, полный суффикс вставляем «ящ». И получается «жених выходящий от своего брачного чертога, весь прекрасный». И он с радостью, как вот исполин, совершает свое течение по небу. «Тещи» – это церковный глагол «что делать». По-русски «течь». Например, мы говорим о воде. «Течь», «в воде течь». А церковное «щ», так же как «ночь», «ночь», вот такое чередование здесь. Но глагол «тещи», в отличие от русского, имеет содержание «быстро, неуклонно двигаться», «быстрое, неуклонное движение к солнцу совершать». Солнце как предмет сравнения, причем оно не просто превосходной степени, а той степени, когда ни с чем солнце не может быть сравнимо. Оно такое превосходное, что предмет уникален, несравним по превосходству, безотносителен к другим. С солнцем поэтому часто сравнивается в песнопениях «Церкви Господь», часто называется солнцем. Например, «Тропарь Рождества Христова», «Тебе кланяйтесь солнцу правды», «Тропарь Сретения, глаз первый», «Радуйся, благодатная Богородица, Дево, из Тебе Бога сия, солнце правды, Христос Бог наш». Также иконам Богородицы, например, Тихвинской иконе: «Днесь яко солнце пресветлое, восия нам на воздусе, всечестная икона Твоя, Владычица, лучами милости мир просвещающий». Прекрасный тропарь. И также в тропаре Владимирской иконы Божией Матери мы видим этот солнечный свет: «Днесь светло красуется славнейший град Москва, яко зарю солнечную восприемши, Владычица, чудотворную Твою икону». Действительно, это царские сравнения, как вот жених, как исполин, который с радостью течет путь. Можно представить, как много стихов каждый знает по личному опыту обращено к солнцу. «Поли меня, поли золотое, с твоих высот без облаков» Федора Глинки, написанное в 1826 году. Прекрасное стихотворение «И ныне», которое тоже посвящено небесам, «И солнцу над нами теж, как древли небеса, и также льют нам благ своих потоки». Замечательные стихотворения, которые могут побудить вас и собственные какие-то стихи найти в сборниках, чтобы действительно понять величие дыхания этого псалма и величие сравнений поэтических образов, которые выбраны здесь пророком Давидом. «Исполин тещи путь». Господь с радостью совершал наше спасение, и Он действительно до смерти крестная радовался, как исполин, который непреложно совершил свой путь земной, чтобы нас спасти. Продолжаем читать Псалом, 7 стих. «От края небесе исход Его и сретение Его, до края небесе и нести же укрыться теплоты Его». Действительно, какая картина? От края, с востока, исход, то есть восток, там, где солнце востекает непреложно. Глагол «выходить» более вялый, а вот «востекать» – это глагол более динамичный. От края, на востоке восходит солнце, и сретень его до края небесе, то есть до самого запада идет солнце, и там встречается оно уже со следующей, с ночью. «И нет, нет ничего, чтобы могло укрыться, несть» – это «нет» по-славянски, «чтобы укрылось от теплоты Его». Вот как понимать нам надо этот стих. Что же, мы закончили с вами первую часть псалма. Мы говорили сегодня о первом законе, о естественном, тот, который являет нам Творца. Еще раз напомним, что этот псалом делится композиционно на три части – потому что здесь рассказывается сначала о законе естественном, потом говорится о законе, данном Моисею. Начинается разговор об этом законе с 8 стиха. Итак, мы на этом закончим урок, сейчас только подведем некоторые итоги. Давайте посмотрим, какая будет вторая часть 18-го псалма. «Закон Господень непорочен, обращая души, свидетельство Господне верно, умудряющее младенцы, оправдание Господня право, веселящее сердце, заповедь Господня светла, просвещающая очи, страх Господень чист, пребывая и во век века, судьбы Господни истинны, оправданы вкупе, вожделены паче злата и камени, честно много». «И сладша паче меда и сота». Вот эти стихи все о втором законе, о законе, который Господь дал нам в скрижалях Моисеевых, в десятословии, как иначе иногда говорят. Так вот, посмотрите, этот закон называется «закон», прямо по стихам следите. 8 стих – «закон», «свидетельство», он же называется «свидетельство». В 9 стихе он называется «оправдание» и «заповедь». В 10 стихе он называется «страх» и судьбы, то есть суды Господни. То есть какая-то часть закона каждый раз открывается нам новой стороной. Это такая вот синонимика, целая символическое, метафорическое поле. Оно говорит об одном, о законе, о втором законе. И на этом наш урок сегодня закончен. Храни всех Господь.